Мир вам, братья и сестры. Мы читаем послание апостола Павла к римлянам в 13 главе. Я хочу прочесть с 7 стиха до конца главы. 13 глава послания апостола Павла к римлянам. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди – не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове – люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти. Аминь. Сегодня воскресный день особенный, и несколько таких обстоятельств эту особенность для нас так делают четкой. Это одно из них. Мы приближаемся к нашему великому празднику в христианской жизни, празднику воскресения Господа Иисуса Христа, Пасха Господня. Она ожидает нас в конце месяца апреля. И я так думаю, что по традиции нашей древней мы пребываем в таком серьезном духовном созерцании, в посте, как это есть традиция в исторической церкви русской, не с тем, чтобы совсем не принимать пищи, но, по крайней мере, с тем, чтобы размышлять над тем, что является центром сущности жизни всего человеческого, большого-большого населения Земли. Христос воскрес из мертвых. Мне хочется отметить, что в этой связи центральным событием является и то, что мы сегодня с вами вспоминаем заповедь Господа Иисуса Христа, смерть Его на Голгофском кресте, перед нами на столе покрытые сосуды, под которыми для всех просвещенных известно находятся сосуды с вином, кровь моя за многих изливаемая, говорил Христос своим ученикам. В чашах находится хлеб, который Христос подавает своим ученикам, говорит: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Это, не знаю, как у каждого из вас, но для меня всегда было необыкновенным таким магнитом духовным, который притягивал к себе, как бы уже заблаговременно являясь таким особым моментом встречи с Господом. И, безусловно, мы привыкли, наверное, к тому, чтобы вот в это собрание и тексты Писания, и наши размышления, они вели бы нас именно на Голгофу, как мы поем: «Взойдем на Голгофу, мой друг, взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят». Это созерцание, оно как-то концентрирует всю нашу волю, всю нашу духовную сущность на том, что является квинтэссенцией, собственно, нашего спасения – Христос распятый. И иногда это является собой даже, может быть, и не совсем точное понимание христианства, потому что оно таким образом выражается в некоторых особых празднествах или переживаниях, священнодействиях. И как бы вся жизнь тогда остальная теряет свою значимость, в ней уже исчезает то святое, что является тоже ценным и для меня, для человека, и для Господа моего. И вот здесь я думаю, что мы находимся в таком как раз конфликте, когда некоторые вещи из нашего быта, каждодневной земной жизни утрачивают такую ценность, представляют собой тяжелую нагрузку в придачу к тому, что есть. Да? Мы спасены в надежде на пришествие Господа, а здесь пока мы призваны еще страдать. И в страдании мы записываем фактически всю нашу жизнь со всеми нашими радостями, семейными, житейскими, производственными, гражданскими. Все то, что представляет собой нашу жизнь, она как бы исчезает, а мы являемся собой странниками, в которых только лишь одна мечта – водвориться у Господа. Вот здесь апостол Павел пишет это письмо, и мы его продолжаем читать, размышлять. Он его адресует церкви в Риме. Вы знаете, мне так подумалось, что послание апостола Павла к церкви в Риме, оно подобно как Синайский закон для Израиля. Когда они шествовали в пустыне, и у них не было абсолютно никакой истории, да? В памяти у них было: Бог призвал Авраама, у него был сын Исаак, у него был сын Иаков, и прошли вот эти столетия, теперь они, пленники из Египта, бегут, и Моисей повел их куда-то в обетованную землю, представляете, неизвестную никому, и вот явление Бога на горе Синайской, и им в руки книга вручена от Бога. Это потрясающее откровение, которое стало тем детоводителем ко Христу, законом. Так для язычников, для людей Нового Завета, послание апостола Павла к римлянам также открывает сущность, в сущности и благодати самой, и греховности человеческой природы, и жизни, которая наполнена вот этой борьбой плоти, борьбой земного с небесным и вечным. Мы прочитали в прошлый раз в 13 главе послание апостола Павла к римлянам, где он обращался к тому точному откровению: всякая власть от Бога, и христианин, как человек земной, должен исполнять божественное предназначение, быть послушным всякой власти, которая является институтом Бога. Бог вручил человеку власть, он дал ее в определенных пределах управлять жизнью земной, в обществе, в семье, в организации или то, или в государстве. Это божественное установление, это святое Божье установление для людей. И вот теперь он говорит о том, что нужно никому не оставаться должными ничем. Существует иллюзия, да, сильный, и мы перед ним встали. Я думаю, что никого не обижу, ибо сам отношусь к такому же сословию людей, которые иногда и рулят, автомобиль водят. И вот мы ездим по дорогам нашим, мы в сущности знаем правила, как надо ездить. Мы знаем знаки, как надо соблюдать дорожные, да, и все такие прочие условности. Но такая уж природа наша, и, к сожалению, даже в христианах, она тоже присуща нам. Мы только вздрагиваем от нарушения правил, когда засветился там или маячок гаишника, или он выскочил с жезлом из кувета, прятавшись в кустах. И тут сразу, опа, надо слушаться власть, мы понимаем это. Бог не так христианам адресует свое послание, он говорит: никому не оставайтесь должными ничем. Понимаете, кажущаяся наша русская традиция, вот он появляется полицейский, мы перед ним сразу во фронт, вот тут мы и исполнитель закона, она на самом деле лукавая и ничего нового не добавляет. Никому не оставайтесь должными. А что это значит? Без погон, без званий, простой какой-то мужик, а ты ему все равно должен не обижать. Не оставайся должным никому ничем. Здесь может быть такая и узкая интерпретация этого текста, в которой вообще предписывается возвращать все взятое в долг, взаймы. Есть и такая трактовка, когда говорят, вообще лучше не давать взаймы, чтобы не искушать никого и никак, и не брать тем более. Если давать, еще написано, благотворящий бедному даже дает взаймы Господу, да? Насколько высоко ценит Бог этот жест любви, когда человек кому-то даст в самую тяжелую минуту кусок хлеба, или там копеечку, или еще что-нибудь, и даже скажет, вот я тебе до такого времени даю. Благотворящий бедному дает взаймы Господу. Бог на себя записывает этот твой заем, и говорит, я буду возвращать тебе. Но сейчас, возвращаясь к тексту, мне хочется отметить, что божественное требование нашего послушания закону, оно распространяется совершенно на все категории общества. Плата работника твоего не должна быть удержана до утра. Это предписание божественного закона. Если человек получил какую-то обиду, не выполнены условия, не возвращен долг, это сразу вопиет к Богу. Бог берет уже на заметку наше человеческое преступление, легкомыслие или, может быть, специально состроенную схему, извлечь какую-нибудь выгоду. Бог говорит, никому не оставайтесь должными ничем. Никогда не будьте должниками. Сейчас мне не хочется углубляться в эту тему. Мне хотелось бы, чтобы мы из прочитанного текста могли увидеть человека-христианина, ученика Иисуса Христа, который свободный человек, который пребывает в любви, который никому ничем не должен. Он идет вот в этой последней фразе, которую мы с вами прочитали: «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа». Он идет к совершенству, он идет на себя одевает это совершенство. Апостол Павел часто употребляет именно это слово «облекитесь», «оденьтесь», да? Вот это наша природа человеческая со всеми ее атрибутами, она нам знакома. Нередко мы наши плотские организм, черты свои прикрываем одеждой. Различного рода моды часто руководят нами. Мы угодничаем, как уже Юрий Аркадьевич говорил, именно мнению людей, и мы так себя ставим, как принято в том или ином обществе. Может быть, в этом нет ничего плохого, я не стал бы это просто критиковать. Я хотел бы сказать, что как бы там ни было, мода изменчива, человеческие установки переменчивы, людское сообщество ни в одном этапе своего развития никогда не подписало окончательное заключение. Вот человечество достигло совершенства, в котором ему пребывать комфортно, в котором решены все проблемы, в котором каждый человек чувствует себя уютно, его совесть чиста, его нрав добр, он действительно достиг высоты нравственной, которой никогда никто не мог достигать. Такого нет. С другой стороны, есть такой, это Иисус Христос, Бог, пришедший во плоти. Тот, которого сегодня вспоминаем мы через участие в этой заповеди Господней. И теперь апостол Павел говорит, облекитесь Господа Иисуса Христа, оденьтесь в Него. Он часто употребляет это выражение. Послание Колоссянам, он говорит, облекитесь, как избранные и возлюбленные, и облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Мне хочется, чтобы мы сейчас заметили, здесь апостол Павел первым условием этого говорит, не оставайтесь должными никому ничем. Это простая житейская процедура. И она может касаться наших отношений денежных. Взял взаймы, отдай. Не отдал, все равно наступает момент, когда взаимодавец приглашает и говорит, когда отдашь. История одна, которая меня очень тревожит, хотя она тиражирована во многих судьбах, и особенно вот в это время, когда на наше еще недавно социалистическое мировоззрение и вот такой, в общем-то, принцип жизни, свалилась эта свобода, это возможности рынка, это возможности приобретения прибыли немеренные. Один брат, хороший христианин, и он занимался бизнесом и был успешен, но в бизнесе успех вещь такая относительная. Сегодня хорошо, завтра все будет плохо. Сегодня ты на подъеме, завтра у тебя ничего нет. И поэтому там есть разного рода страховые фирмы, агентства всевозможные. У людей есть какой-то на черный день запасец или еще что-нибудь. Но схемы, которые защищают от коллапса. И вот он оказался перед лицом этого кризиса. И по нарастающей, развивавшийся его бизнес вдруг в одно мгновение пришел к состоянию, когда он ничего больше не может сделать. Преуспевающий, растущий. Вдруг стоит перед своими взаимодавцами и не знает, чем вернуть. И как всегда в таких случаях бывает, растут проценты. И этот как снежный ком долг нарастает. И он стоит перед страшным финалом. Возможно, потери всего, что есть. Имущество, если и жизни самой. Это на самом-то деле жесточайшее требование возвратить долг в мире присутствует как закон, иногда которым мы пренебрегаем, распространяется на все, сестры и братья, не только на деньги, за которые действительно человек, как когда-то говорил дьявол, кожа за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все, что имеет. Слово сказанное и неисполненное – это наш долг. Наш долг родительский по отношению к детям. Наш долг детей по отношению к родителям. Наш долг, который прописан в законе, и апостол Павел теперь перечисляет эти заповеди, когда он говорит, вот это ты должен делать, вот это ты должен делать, вот это ты должен делать. Ты не делаешь, ты должник, ты виноват, ты перед Богом должник. Когда он начинает это письмо к римской церкви, и в самом начале он описывает ситуацию житейскую, которая даже еще не религиозная оценка, а только лишь житейская, когда они не захотели иметь Бога в разуме, Бог предал их вот этому непотребству делать всякие злые дела, и они совратились. Мы часто воздыхаем. Я признаюсь вам, что общество наше сегодня, даже не входящее в храмы, находящееся на базарах, само творящее беззаконие, тем не менее, усаживаясь дома на уютном диване, что делает? Воздыхает. Как стала невыносима жизнь? Куда девалось уважение к старшим? Как разрослась коррупция? Как увеличилась вот эта преступность? Преступность детская, алкоголизм, наркомания. Как не почитают родителей? Как брошенные старики? Как брошенные дети-сироты? Это кажущаяся такая социальная характеристика. Она возвышает человека, кто это обсуждает. Но все это коренится в сердце. И оно распространяется и тиражируется в мелочах, когда мы пренебрегаем Божьим законом. Он сказал, это должно быть исполнено. И это ветхий закон, который не был исполнен. Он был столь велик и тяжел, не был исполнен. Теперь апостол Павел говорит, закон исполняется одним, чуть ли я не сказал росчерком пера, одним словом или одним деянием. Любящий ближнего исполнил закон. Когда ветхие заповеди мы начинаем в своей жизни пытаться осуществить, они умещаются в простой перечень таких запретов. Не делай вот этого, да? Не кради, например. Не пожелай даже. Не прелюбодействуй. Не лжесвидетельствуй. Вот эти запреты, которые понятны в сущности, но не исполнены в жизни людей, вдруг трансформируются теперь через пришествие Иисуса Христа и через дар благодати Божией, они трансформируются в необыкновенную, совершенно новую формацию тех же божественных требований. Если раньше ты стоял перед человеком, и Бог говорил, не трогай его имущество, не кради и не желай. Теперь он говорит, люби его, ближнего. Вот почему апостол Иоанн потом пишет свое послание, когда он говорит, закон произошли через Моисея, да? А благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И он теперь как бы в восторге говорит, благодать на благодать. Благодать закона, которая позволяла в обществе распределить, так сказать, территории личности, где я был защищен, потому что закон запрещал моему ближнему на меня посягать, моего трогать, меня обижать, у меня мое брать. Я был защищен законом. Теперь благодать снизошла вдвойне. На эту благодать защиты закона снизошла благодать Божьей любви. Теперь закон предписывает любить меня. И я так чувствую, потому что из состояния моего именно эго я легче, может быть, воспринимаю ценность благодати, когда я понимаю, Бог предписывает сегодня и говорит, закон исполняет всякий, кто любит меня. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любящий ближнего исполнил закон. Господь Иисус Христос, когда предстает перед нами, мы его видим на кресте Голгофском, распятый в терновом венце, с протянутыми руками любви к этому миру, на него поднявшему свои руки в молитве, прости и мочи. Они не знают, что делают. Это апогей, но все-таки весь Христос немного больше, чем только лишь Голгофская жертва. Весь Христос, Он был с нами, когда, я бы так сказал, вот в своей жизни земной, в короткой, когда Он заходил в дом плачущей вдовы. Он был с нами, когда Он шел по улицам и прикасался к слепому человеку. Он был с нами, когда останавливался с толпой людей и, видя их голодные глаза, повелевал или молился, и пусть из пяти хлебов сделается достаточно пищи для всех людей. Господь Иисус Христос не отверг ни одной слезинки. Он приходил в купальню, в больницу, в госпиталь по-нашему и наклонялся над человеком, который 38 лет в болезни. И какое было ему дело, Господу, который пришел с неба, впереди его такая необыкновенная миссия. Он должен был бы взять грехи всего мира на себя. Ему нужно было бы делать сейчас это дело совсем по-другому, потому что какая сейчас нужда останавливаться над одним человеком в купальне вот этой вифе, и разговаривать с ним, и давать ему надежду, и поднимать его с постели, и после 38 лет его поражения, теперь, говорит, иди с миром. Величие дела, оказывается, совершенного Христом Иисусом, оценивается величием души отдельного человека, к которому подходил Иисус, и к которому протягивал свои руки, и перед которым открывал свое сердце, и которому отдавал себя. И когда он говорит, облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, то, братья и сестры, это вовсе не заповеди закона, которые мы закрылись от людей, и теперь мы защищены ими, а это наоборот, снятое все, и одета одежда Христа, который ведет нас на эти злачные места, в подворотне, где люди страдают, где люди плачут, где люди умирают. Прошедшие недели мы с Рудим Степановичем возвращались с Мордовии, Саранск, такая есть столица. Дорога, как и все наши русские дороги, она не только возможность машинам двигаться, она в сущности горький памятник почившим. Справа и слева, и достаточно часто встречаются у дорог наших российских эти памятники, как и, в общем-то, на кладбищах ставится, надгробие такое. Крестик там, фотографии там. В некоторых местах, похоже, целая семья, несколько таких могилок или не могилок. Я не знаю, я не думаю, что туда похоронили останки почивших там или разбившихся там людей. Наверное, их унесли на кладбище, но в знак какой-то особой боли на этом месте – почему-то в нашей русской традиции устанавливают знак этой гибели. И они растут, и растут, и растут эти знаки. И я обратил внимание, что в некоторых местах вот эти вот знаки последнего вздоха находятся под одиноким деревом или под одиноким столбом. И так мне подумалось, что, наверное, это и была его последняя встреча. Мотоциклист ли или автомобилист ли, как в простых сводках напишут, не справился с управлением, просто-напросто слетевший с дороги, попал прямо в это дерево или в столб. Я помню, это было давно, уже еще в юности, молодой человек такой, наверное, можно было бы в нем видеть задатки преуспевающего будущего гражданина России, тогда, когда еще было много дефицита, мотоцикл приобрел, классный, И он лихо на нем рассекал, так что мальчишки завидовали ему. И случилось горе. Он, да, по-моему, и со своей подругой с этой поездки однажды не вернулся домой. Место, где случилась катастрофа, было такое совсем не располагающее. В то время еще не так много было транспорта. Дорога делала небольшой поворот, и так вот вроде как по-ровному стоял одинокий столб в пустыне, в степи в этой. И он попал вот в этот столб и насмерть. И я подумал вот о чем, братья и сестры. Вот такая вот смерть, которая не вписывается вот в такую простую схему, да, когда пришло время, человек прожил жизнь, и она завершилась, как об Аврааме сказано, да, он умер насыщенный в старости. Она завершилась трагически, болью матери, потерей в семье. Она завершилась каким-то недоумением общества, когда в такие минуты хочется остановиться и спросить, что происходит, как могло случиться в этом одиноком поле, этот одинокий столб, и ты приехал прямо в него, и ты въехал прямо в него, так что больше тебе уже ничего не надо. И какая-то возникает такая, знаете, мысль, что человек, как-то сконцентрировавшись на этом столбе, не смог уже больше ни поворота сделать, даже малейшего, чтобы просто пролететь мимо. Вот такая же концентрация совершается с нами, когда мы концентрируемся на себе, когда мы внутрь себя, забираясь в нем, в самом себе, в своей душе, начинаем заниматься вот этим самокопанием, в котором исчезает вообще возможность увидеть рядом стоящего человека. Даже из самых святых побуждений, вот это вот сознание монастырское, в котором мы в отшельническом стремлении уйти от греховного мира, хотим закрыться за семью замками, думая, вот тут мы соблюдем святость, а это, оказывается, то самое столкновение с этой стеной, с этим столбом, с этим деревом, потому что нет у меня никаких жизненных ресурсов, которыми бы я вытащил себя на какую бы то ни было нравственную высоту. Нет у меня никаких жизненных ресурсов, чтобы я просто мог из общего человека, греховного, взять да приподняться чуть-чуть и поближе к Богу стать. Нет таких ресурсов. Нет таких рычагов. Нет таких совершенно схем и формул. Есть единственное – Христос. И поэтому апостол Павел, когда он рисует жизнь Рима, да, это жизнь Рима, которая сегодняшней, наверное, наши борделии не снились, да, она просто предстает в каком-то ужасном сосредоточении разврата. И вот в этой жизни Рима появляется Церковь Божия. Отдельные свечки, отдельные верующие, которые живут вот в этом растлении, в разлагающемся мире. И он им говорит, теперь вы любите ближнего своего, облекайтесь во Христа, облекайтесь во Христа. Мне хотелось бы, чтобы мы увидели, братья и сестры, вот это преимущество простого слова «любящий ближнего исполнил закон». Потрясающая, невыразимая на самом-то деле метаморфоза происходит с человеком, когда он начинает любить. И она не является продуктом ума, она не является продуктом каких-то, опять я скажу, усилий воли или образованности нашей. Она является продуктом неба, когда Бог, Дух Святой преображает нас. Вот почему в 12 главе апостол Павел так и говорил, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Апостол Петр в своем письме то же самое говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего, вы отдавайте свое сердце и разум свой, и волю свою в Божье распоряжение, чтобы в вас чувствования Христова возникали. Они не являются плодом моего ума, они являются плодом моей веры, когда я себя отдаю Богу, и Он меня, просто сказать так, переделывает. Вспоминаю совсем свежее впечатление в одной из церквей. На таком же собрании, где-то в заключении, выходит молодая девушка и рассказывает о себе. 27 лет, 10 лет я была на грани жизни и смерти. Наркотики завели меня в ад. Я не из такой семьи плохой, или не от нужды жизненной, нет. У меня и мама, и папа, и брат. У меня все было. Чего-то не хватало. Попробовала раз, попробовала два. И оказалась вот на краю пропасти. На моих руках умер мой любимый, муж ли он был у нее или парень. Рядом со мной умирали многие мои сверстники. Я думаю, говорит она, мама молилась за меня. И поэтому мне встретились люди, которые во имя Бога позвали меня на встречу с Богом.
И Бог переделал меня. Он меня из ада буквально, из этого состояния безнадежности, Он изменил. Когда я была бессильна отказаться от укола, когда я была бессильна отказаться от чего бы то ни было, потому что была полностью рабом этой страшной греховной страсти, теперь я стою свободно, и со слезами на глазах она говорит о этой новой своей природе. Апостол Павел говорит здесь об этом же самом. Когда мы рождены от Бога, когда совершилась эта метаморфоза нашего преображения, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Вы были некогда рабы греха, а теперь вы свободны в Господе. Вы были некогда водимы по страстям и похотям, а теперь вы принадлежите Господу. Но на этом пути, это постоянно, он говорит, я каждый день умираю, я каждый день распинаю тело мое со страстями и похотями. Для чего? Чтобы Господь царствовал, чтобы снова в нем пребывать. Вот почему, когда мы приходим к столу благодати, когда мы вспоминаем страдающего Господа, мы снова понимаем, что, сестры и братья, цена нашей духовной жизни – это не наследие, не хорошая семья, не воспитание. Цена нашей христианской жизни, надежды – это Господь Христос, умерший на Голгофском кресте за меня. За меня. Вот куда зовет наш Господь, когда Он говорит «люби ближнего», и любящий ближнего исполнил закон. Вот та его простая притча, когда к нему подошли и говорят, Господи, а кто же мой ближний? И Господь говорит, ну вот ты знаешь, такая история. Шел человек, его разбойники избили, он упал при дороге. И вот рядом с ним проходит священник, как это ему положено, на службу опаздывая. Потом проходит левит, то же самое, занятый своими духовными делами. А потом некто самарянин проходит, увидел его, наклонился над ним, обмыл его, напоил его, перевязал его, на осленка его и в гостиницу его. Как ты думаешь, кто был ближним, оказавший ему милость? Иди и ты поступай так же. Вообще центр человеческой природы от самого падения Адама, этот центр сместился вот в это эго, и человеческая личность заняла космический масштаб. Она стала превалировать во всем, в семье, в обществе, в государстве. И из этого эго исходят все войны и беды, все разрухи и развраты. Это ненасытимая плоть. Вот почему апостол Павел говорит теперь, обращаясь к верующим людям, ребята, ночь прошла, день приблизился. Вы должны вести себя как трезвые. Вы понимаете, вещь-то, это же серьезный вопрос. Это вообще, это не выбор идеологии. На самом-то деле, божественная благодать пришла и озарила собою эту тьму. Теперь есть свет, вы во свет вошли. Встаньте, не будьте спящими. Пусть у вас даже не именуются эти вещи, о которых он здесь говорит. И вы знаете, я так смущался их читать. Он говорит, облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Я даже подумал, ну не этому же благочестивому собранию такие слова произносить. И прямо хотелось даже их как бы пропустить из текста. И едва удержался. И потом в какой-то момент пришло мне вдруг даже такое, на самом-то деле, а почему во мне эта борьба? А может быть, это лукавые мои ожидания и чувства, что я сам себе не хочу говорить о том, что я действительно веду себя, как будто бы ночь еще продолжается, как будто бы никакого дня не наступило. И для меня, конечно, сейчас, ну, пирование и пьянство – это лучший удел жизни. Ну, может быть, не в том смысле, чтобы напиваться до пьяна так, чтобы уже уподобиться скотине. Конечно, нет. Люди, называющие себя христианами, пьют в меру. Как ни странно это узнавать. Я вообще так был всегда научен, что люди, христиане, они вообще не пьют. Потому что зачем же отдавать себя, свое тело и душу свою в руководство какими-то там химическим процессом. Так что уже и мозги выключаются. Но пирование, оно стало сегодня неким, значит, достоянием христианского достатка, таким фетишем преуспеяния. Так что это на самом-то деле мы живем не хуже других. У нас есть что показать, у нас есть чем блеснуть. И идет некоторая конкуренция внутри христианской среды. Так что пирование, оно включает в себя не только это застолье, где, помните, пиршествовал блистательно. Вот тот богач, который пиршествовал блистательно, оказался потом в аде, в пламени, мучаясь и говорил, где Авраам? Пошли мне, Лазарь, пусть хотя бы перстом омочит. Мне уста, они у меня пересохли. Я так себе подумал, сестры и братья, на самом-то деле, время действительно такое тревожное. Пирование захватывает христианский мир, пирование становится уделом многих христиан. Это некое первовремя чумы, когда мир идет в ад, когда зло торжествует, когда на наших улицах сегодня уже этот ужас становится просто нормой бытия, мы можем так спокойно предаваться пированиям, и мы можем считать себя все нормально, а благовествовать не надо, это будет благовествовать миссионеры американские или какие-нибудь корейские, а не надо
свидетельствовать о Господе. А совсем не надо говорить, что скоро придет Господь Христос. И не надо говорить, что скоро уже закончится эра благодати. А скоро каждый из нас предстанет перед судом. Да, на нас будут смотреть криво, да на нас будут говорить, что вы такие сегодня ходите по нашим улицам. Сегодня время торжествуй. Базары, торговля, продавай, покупай. Сегодня самый лучший праздник. Сядьте со своими проповедями. И мы сели. Не будем предаваться пированиям. Апостол Павел говорит, распутству, ссорам, зависти становится сразу следствием такого умолчания. Вот эта сонливость духовная, она сразу открывает двери для того, чтобы в среду христианскую приходила эта плотская, господствующая, развратная в сущности идея и даже реализация этой идеи. И, наверное, нам будет сложно как-нибудь опровергнуть то, что здесь Святое Писание пишет. И ссоры, и зависти, и распутство становятся, к сожалению, все чаще в христианской среде явлением почти что рядовым. Апостол вновь адресует наше внимание на Господа Иисуса Христа. Он говорит, облекитесь Господа, оденьтесь в Него. Он стоит перед нами и в нашей среде. Он стоит перед нами в этих сосудах. Он стоит перед нами в образе Христа, который Палестине за короткие дни жизни своей показал по-настоящему высочайший стандарт нравственного человека, служащему ближнему своему. Он показал это господство над смертью. Он показал это господство над грехами. Он показал это господство над общественным мнением. Он показал эту свободу, которая действительно единственно может и сделать меня человеком, общаться с Богом. От Него получать откровение, Ему служить, перед Ним давать отчет. И признаюсь вам, братья и сестры, нет большей и лучшей доли, как здесь на земле, общаясь с Богом, исполнять Его законы, Его повеления и быть свободным от похоти плоти. Вот эти похоти плоти не превращайте их для себя вот в эту ловушку. Апостол Павел говорит для нас, братья и сестры. И это время, как иногда говорят, момент X. Мы приступаем к Господу в нашей молитве. Мы можем сказать Ему о той боли нашего сердца. Может быть, об усталости нашей духовной. Может быть, о падении, которое произошло. Мне бы хотелось ободрить каждого здесь находящегося, брат и сестра, когда Дух Святой касается твоего сердца. И когда ты ощущаешь, что тебе действительно наступило время пробудиться, и сон уже твои очи смеживает, и у тебя уже не остается силы благовествовать. Самое лучшее время прийти и сказать, Господи, я хочу быть пробужденным, потому что ты говоришь, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. И если ты находишься во тьме, и эта тьма сегодня уже сковала твою душу, и у тебя уже только последние, может быть, как лучики за закрывающимися глазами засыпающего духа, тебе еще, может быть, последний шепот, голос Божий, остановись. Сегодня для тебя день спасения, сегодня время благодати. Можно обратиться к Господу на всяком месте, в этом храме, и открыть свое сердце Ему. Он Бог животворящий, Бог любящий, Бог служащий тебе сегодня, жаждет вытащить тебя из дремоты и из ада и поставить тебя на твердый путь. Богу нашему слава, Богу честь и хвала. Аминь.